Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете «Светлый вечер» на Светлом радио в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И сегодня у нас будет очень особенный разговор. На днях мы отметили 75-ю годовщину Великой Победы в Великой Отечественной войне. Думаю, мы будем продолжать отмечать эту победу в течение долгого времени, ну, в первую очередь, ввиду самоизоляции, за которой невероятные концерты, мероприятия, они все будто бы прошли мимо нас или были отложены, но все обязательно будет, мы в это верим. В любом случае, сегодня программу «Светлый вечер» мы хотим тоже посвятить музыке Победы. Причем оба слова в этом словосочетании пишутся, как вы понимаете, с заглавной буквы. Сегодня мы решили собрать для вас изумительную коллекцию. Мы назвали ее «5 величайших музыкальных произведений Победы». Не войны, хотя они были записаны и исполнены именно во время Великой Отечественной войны, а именно Победы. Шостакович, Мессиан, Прокофьев, каждое из 5 произведений, о которых мы сегодня будем говорить, заслуживает отдельного разговора. За час охватить все 5, да хотя бы одно, невозможно. Так что мы буквально коснемся каждого из этих произведений и послушаем лишь фрагменты. В любом случае, это будет захватывающее путешествие в мир большой музыки. И в первую очередь, благодаря нашему большому другу, кандидату искусствоведения, лауреату международных фортепианных конкурсов, автору уникальных музыкально-просветительских циклов Юлии Казанцевой. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наверное, мы никого не удивим, если начнем наш сегодняшний разговор с 7-й симфонии Шостаковича. Знаменитая «Ленинградка», как называла ее Ахматова. Да, помните, там у нее в замечательной поэме эти слова о 7-й симфонии: «Притворившись нотной тетрадкой, знаменитая «Ленинградка» возвращалась в родной эфир». Симфония, которая, работа над которой началась в блокадном Ленинграде, а завершилась в эвакуации.
Более того, она же ведь прозвучала в Москве, в Музее Победы 7 мая, вот как раз накануне 9 мая. Это было живое выступление, онлайн-трансляции, это было потрясающе.
Седьмая симфония Шостаковича. Я даже не знаю, а есть ли какое-то место у нее в музыкальном мире, которое, ну, вот как-то определено специалистами, музыковедами, или она выбивается вообще из всех рамок, параметров и так далее?
Да, вы знаете, я согласна с вами, что эта симфония, она больше, чем музыка. То есть у нее есть свое место в музыкальном мире, но у нее есть такое же свое место и в большем мире, да, в человеческом мире, потому что седьмая симфония – это больше, чем музыка, это часть истории, это летопись эпохи. Во время войны ведь разные думали, например, думали, что музыка сейчас, ну, не до музыки. Вы знаете, когда мир рушится, то зачем музыку слушать, зачем музыку писать? Даже музыканты так думали. И знаменитый, величайший дирижер Тосканини, он перестал дирижировать. Он говорил, что это бесцельное размахивание руками сейчас просто преступление, сейчас война идет. Так вот, когда Тосканини узнал о Ленинградской симфонии, он первым вызвался и продирижировал ею в Европе, в Америке. Это была самая, больше сказать, чем репертуарная симфония, это стало символом, символом несгибаемости человеческого духа. И сложно просчитать, какая часть победы вот заложена в симфонии Ленинградской, потому что, ну, столько знаменитых историй, да, когда немцы слышали через громкоговорители, как исполняется в блокадном Ленинграде эта симфония, они говорили, что да, мы поняли, что тут мы не победим.
Да, это очень известный эпизод. И помню, как-то раз мы с вами в эфире даже говорили, как искали музыкантов в блокадном Ленинграде для того, чтобы эту симфонию можно было достойно исполнить. И кого-то вызывали с передовой, кого-то находили в полумертвом состоянии, а одного, по-моему, это был как раз барабанщик, чуть ли даже не из морга вытащили. Просто, вот, что называется, в последней надежде отправились туда, и выяснилось, что под грудой тел лежит практически мертвый, но все-таки еще живой человек, и как его реанимировали, и как они все становились в этот строй музыкальный, чтобы исполнить седьмую симфонию. Да, и тогда в Ленинграде все, кто мог ходить, потому что многие от бессилия просто уже не выходили из дома, те, конечно же, присутствовали при ее исполнении. А для тех, кто оставался по домам. Для тех она звучала из всех репродукторов, которые висели в городе, из всех громкоговорителей. И это действительно было такое торжество, ну, человеческого духа. Я рассказываю об этом, у меня мурашки бегут по спине. И я помню, знаете, глаза моих студентов, когда они узнают эту историю, они просто теряют дар речи. У нас какое-то время еще даже в аудитории висит тишина. Это один из самых драгоценных, наверное, эпизодов в истории нашей музыки. А седьмая симфония Шостаковича, есть при этом разные версии, как она создавалась. И кто-то даже говорит, Шостакович начал работу над ней до начала войны, и только потом уже в процессе того, что случилось со страной, переосмыслил ее именно как симфонию ленинградскую, такую блокадную. Что об этом известно?
Действительно говорят, что задумал он ее еще до войны, но тут уже точно никто не скажет, в какой степени задумка была реализована. Факт, что именно после начала войны Шостакович отодвинул все свои проекты, все свои другие заказы, и буквально день и ночь он писал эту симфонию, написал ее очень быстро, и он сам говорил: «Я не мог не писать». Вот я не мог не писать. Ведь он трижды подавал, между прочим, заявку пойти добровольцем на фронт. Трижды приходил, и его каждый раз разворачивали вежливо. А он все ходил и ходил. Потом эвакуация консерватории происходит, он отказывается. Эвакуация Союза композиторов, он отказывается. Он считает, что он должен оставаться в Ленинграде, он должен писать музыку именно в Ленинграде, показывая пример всем, что жизнь продолжается. Он не хотел уезжать, его убедили все-таки, буквально вот последняя это была возможность, убедили его уехать из города, потому что у него были дети. И он уезжает в Куйбышев, причем по дороге произошла трагедия, он потерял чемоданы, в которых была уже дописанная симфония. А представляете, какой был хаос, да, во время эвакуации. Чудо, что нашлись чемоданы, и в них нашлась-таки эта симфония. И в Куйбышеве первый раз ее исполнили, потом на катушках фотопленки полетели самолетами через Иран, Африку в Лондон. Это был спецрейс, это была целая операция. Потом как доставляли, тоже рискуя жизнью буквально, в блокадный Ленинград партитуру. Это отдельная история. И вот знаете, есть основная канва, да, которую все знают, вот блокадный Ленинград и эта симфония ленинградская. Есть множество деталей, множество подвигов человеческих, о которых сейчас мы уже не помним. Вот пилот, который, рискуя жизнью, доставлял партитуру в Ленинград, да, или дирижер, который был уже сам как скелет, он уже был не жилец. Карл Илиасберг его звали. Дирижер в блокадном Ленинграде. Его возили на репетицию на саночках, потому что он не мог ходить. И он продирижировал, и очевидцы говорят, что он не то что стоял, он взлетал на сцены, потому что такая была сила музыки. И все те музыканты, которые тоже были как полускелеты, они не просто играли вдохновенно, они играли так, что все зрители в зале, они тоже не могли сидеть, они встали. Они встали, плакали. То есть это было чудо. Это одно из таких музыкальных чудес.
Юля, буквально два слова о том фрагменте, который вы предлагаете нам сейчас послушать для иллюстрации. Конечно же, все целиком мы послушать не сможем, седьмую симфонию, но вот тот фрагмент, который вы выбрали, почему мы будем слушать именно его?
Как мы в прошлый раз говорили о Малере, что мы нечестно делаем, что есть симфония, которая идет час, и мы вместе с ней проживаем все ужасы, а мы слушаем одну минуту, так и здесь, конечно же, седьмую симфонию нужно слышать целиком, а мы послушаем одну из самых знаменитых, таких ставших знаковых, наверное, тем. Это тема нашествия и тема сопротивления. То есть это кульминация, когда возникает вот эта тема, символ силы человеческого духа, тема сопротивления.
We'll be right back.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Юлия Казанцева, кандидат искусствоведения, лауреат международных фортепианных конкурсов, человек, который потрясающе интересно рассказывает о музыке. И, Юлечка, у вас же целый цикл лекций есть о разных композиторах, разных музыкальных периодах. Но вот сегодня мы говорим о музыке Великой Отечественной войны и музыке Победы. Шостакович, вот сейчас мы слышали фрагмент из его «Седьмой симфонии», но ведь это не единственное музыкальное произведение, которое он посвятил Великой Отечественной войне и Победе. Что еще из знаковых таких музыкальных произведений можно у него здесь отметить?
Уже в 1962 году Шостакович пишет свою 13-ю симфонию на слова Евтушенко. То есть симфония на слова – это что значит? Это уже не просто симфоническое произведение, там участвует и хор, и чтец. И первая часть называется «Бабий Яр». Эту симфонию встретили очень неоднозначно, потому что ну, как-то было не то, что не принято говорить, но хотелось забыть вот самое страшное, какие-то самые страшные страницы, как «Бабий Яр», когда были расстреляны более чем 150 тысяч человек. Ну, зачем об этом писать музыку? Вот было такое мнение. А Шостакович, казалось бы, уже прошло какое-то количество лет. А время для него в этом смысле не проходило. Он продолжал находиться в этом ужасе. Вот какая-то часть Шостаковича не могла забыть ужасов войны, и он писал об этом. И поэтому без всяких красивостей и каких-то приукрашений, ничего не смягчая, вот он пишет 13-ю симфонию. И это очень тяжелое произведение, вы знаете, из разрядов таких фильмов, как, может быть, «Иди и смотри». Не хочется пересматривать, например, этот фильм. Не хочется мне переслушивать 13-ю симфонию, но это необходимый опыт. И можно прочитать много книг о войне, можно посмотреть много фильмов, а можно послушать «Ленинградскую симфонию» или вот 13-ю симфонию «Бабий Яр». Тут уже у кого, знаете, смелости на что хватит. Насколько глубоко вы готовы в это заглянуть. Мы сегодня не будем слушать «Бабий Яр», просто я хочу о нем сказать. У Шостаковича есть еще одно очень интересное произведение. Называется «Квартет». Официальное название – это «Квартет памяти жертв фашизма». Он написал его в 1960 году. То есть тоже, видите, время-то уже прошло. Неофициальное название этого квартета – «Панихида по самому себе». Шостакович все время думал о смерти, но не так, как это делал Бах, потому что Бах смерти не боялся, он знал, что смерть – это только начало вечной жизни. А вот Шостакович не был в этом уверен, то есть он думал, что смерть – это конец. И поэтому очень много его музыки именно об этом, о страхе смерти. И вот он говорил, что «когда я помру, на моих похоронах будут играть какую-нибудь ерунду, а я не хочу так. Вот я написал сам для себя панихиду, пожалуйста, вот это исполните». Квартет номер 8 «Панихида по самому себе». В этом квартете встречаются темы разных произведений Шостаковича, знаковых для него. Там есть и первая симфония, и восьмая симфония. Восьмая симфония тоже написана во время войны. Она не так часто исполняется, просто все заслоняет собой, конечно, Ленинградская симфония. Восьмая симфония – это прекрасная музыка. И, между прочим, Шостакович говорил, вот его спрашивали когда, о чем эта симфония? Он отвечал о том, что жизнь прекрасна. Эта симфония тоже военная. И, тем не менее, жизнь прекрасна. В квартете есть еще одна тема из трио, которая написана во время войны. Трио памяти Салертинского. Это был близкий друг, замечательный музыкант. То есть это квартет как взгляд сверху на свою жизнь. Вот когда человек прощается уже с жизнью, да, он смотрит, что было, какие-то драгоценные моменты. То есть нам, слушателям, посторонним, это даже не всегда понятно. Это просто музыка, которая захватывает, очень драматическая музыка. Вы знаете, на грани прямо, когда эмоции вот на грани находимся. А для него это была квинтэссенция его жизни. Вот что он прожил, что у него было за жизнь, какие драгоценные моменты. Эта музыка и о войне тоже. Это музыка о жизни, о жажде жизни, о страхе смерти. Квартет памяти жертв фашизма. То есть война прошла, а в музыке происходит еще осознание того, а что же случилось.
Да, что удивительно, весь тональный план этого цикла, он состоит исключительно из минорных тональностей. Я вспомнил удивительный факт, ведь если я не ошибаюсь, Юля, поправьте меня, идея создания вот этого цикла пришла в голову композитору сразу после того, как он посетил Дрезден, а в это время Дрезден, он был все еще в руинах буквально, он был полностью разрушен. И увидев этот Дрезден и прочувствовав этот Дрезден, прочувствовав еще раз всю эту трагедию, ему и пришла в голову идея создания этого цикла.
Не просто пришла в голову, тогда Шостакович, над ним висел заказ, у него было всегда очень много заказов и много работы. И вот он опять не мог не писать. Он забыл про все свои заказы, про срочность, и вот весь ушел в этот квартет. Это замечательная иллюстрация того, что иногда слов не хватает, иногда только музыка может передать какие-то смыслы. И вот Шостакович все свои самые гениальные произведения он писал именно таким образом, как и Ленинградскую симфонию, как и Восьмой квартет. Его накрывало, он обо всем забывал. Обо всем действительно забывал и вот писал.
Юлечка, я предлагаю, давайте сейчас послушаем фрагмент из восьмого квартета Шостаковича, а после тогда уже попробуем провести, ну, небольшой анализ, что ли, а чем все-таки музыка, которая создавалась во время войны, отличается от той, которая возникает у композиторов, приходит к композиторам по ее окончании. Мне кажется, что восьмой квартет Шостаковича как раз наглядная иллюстрация для этого.
Да, это 1960-й год. Это одна из кульминаций квартета. Там причем проходит тема самого Шостаковича, зашифрованное его имя. Что это значит? D-S-H-H. Это буквы его имени, которые можно сыграть нотами. Вот этот мотив из четырех звуков, который проходит через весь квартет, и мы сейчас его тоже услышим, этот мотив.
Светлый вечер. На радио «Вера».